Продолжение толкования Библии, начиная с 24 главы. Запись любительская.
Глава 24.
Содержание 24 главы перекликается с 29 главой, в которой есть подробное объяснение смысла.
Глава 25. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака.
Время меняло жизненные позиции и качество жизни, появился Исаак. Данная жизненная позиция не имела значительных изменений в течение 40 лет. Опять появились богатые, которые ничего не производили. Они желали наслаждаться жизнью, используя опыт и труд других народностей. Это не могло долго продолжаться, так как не стало возможности защищать свою халявную, бесплодную жизнь. Нужно было срочно менять ее качество.
Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревекку.
Богатая бесплодная жизнь называлась Ревеккой.
Дочь Вопуила, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина.
Богатство наживалось по подобию опыта и уклада близких им по духу людей.
И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.
Бесплодная, богатая, халявная жизнь стала подвергаться опасности разорения. Но так бесконечно продолжаться не могло, так как менялись формации и стали назревать ситуации непослушания и бунты. Богатым пришлось что-то предпринимать для удержания власти, создавать действенный аппарат насилия и обучаться наукам. И зачала Ревекка.
Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей».
Было положено начало новой жизни.
Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему.
Богатых меньше, но они заставляют работать на себя большое количество простолюдинов.
И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее.
Далее показана история развития в области питания и других новых направлений.
Первый вышел красный.
Прекрасный. Мы и сейчас говорим: красна девица. Это не означает, что у нее красное лицо и тело.
Весь как кожа косматый. И нарекли ему имя Исав.
Это породистые, ловкие, сильные и смелые племена, которые занимались охотой на диких животных, ели мясо и дикие растения, пригодные в пищу. Но с увеличением количества людей такой способ не смог всех обеспечить питанием.
Потом вышел брат его, держась рукою своею за пету Исава, и наречено ему имя Иаков.
Этим людям приходилось кормиться охотой, держась рукой своей за пету Исава. Но в то же время стали заниматься земледелием и скотоводством.
Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки.
Люди все время хотели жить стабильнее, зажиточнее. Ревека.
Дети выросли.
Охотничество совершенствовалось.
И стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка любила Иакова.
Мясо мужчины любили больше, но земледелие было удобнее для оседлой жизни. Представилась возможность иметь продукты питания впрок, что не могла давать охота.
И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого
мяса,
ибо я устал». От всего дано ему прозвание «Едом».
Жаждущий красной пищи едок. Первым родился красный Исав, охотничество то есть. А когда в питании стали преобладать продукты земледелия и скотоводства, охотникам дали прозвище «Едом» – «Красные». Не из-за кушания из чечевицы с красноватым оттенком, как объясняют толкователи, а потому, что они любили мясо, мясоеды они.
Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот, я умираю. Что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему, и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство.
Охота не стала удовлетворять потребности в питании и уступила первенство, первородство значит, земледелию и разведению домашних животных.
Глава 26. Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет».
В Египте уже были предки из Израиля, но их оттуда выгнали.
«Живи в земле, о которой я скажу тебе, странствуй по сей земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои».
Когда начался сильный голод, люди стали задумываться над выживанием и анализировать возможности окружающих земель. Поняли, что в Египте хорошо, но идти туда не следует, а надо искать земли, не подверженные стихии, приспосабливаться к новым условиям, извлекая из них то, что может дать безбедную жизнь.
Исаак поселился в Гераре,
в низменной долине недалеко от Газы.
Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою своею.
Богатые израильтяне ублажали себя роскошной жизнью, устраивая ее себе за счет эксплуатации простолюдинов из местного населения.
И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот, это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради ее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею».
Местное население стало приспосабливаться к повелениям, уставам и законам пришельцев.
«И ты ввел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: кто прикоснется к сему человеку и к жене
образу жизни
его, тот предан будет смерти».
Методика повторяется. Иноземцы внедряются в другие народы со своим укладом и образом жизни. Местные жители принимали пришельцев как людей, которые будут жить по их законам, сестра. Изучив образ жизни пришельцев, увидели, посмотрели в окно, что на самом деле пришельцы стали внедрять свои законы и таким образом могли диктовать условия местному населению, то есть завоевать власть. Поэтому предводители, принявшие иноземцев, повелели своему народу не контактировать с ними под страхом смерти.
«И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь».
Используя рабочую силу из местного населения, иноземцы получали хорошую прибыль и обогащались.
«И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею».
Местные правители перекрыли иноземцам все возможности для жизни у них.
«И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской, и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, отца его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его».
Возродили жизнь по принципам и укладу предков.
«И копали рабы Исааковы в долине Герарской, и нашли там колодец воды живой».
Хотели укрепиться и нашли условия для жизни, колодец воды живой.
«И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя Есек».
Спор.
«Потому что спорили с ним».
Оказалось, что местные жители не хотели принимать незваных поселенцев.
«Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна.
В этом случае ситуация повторилась.
И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов.
Простор.
Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле.
Странствующие евреи наконец нашли место, где можно хорошо жить и увеличивать потомство.
Оттуда перешел он в Версавию.
Размножаясь, эти люди стали осваивать другие территории.
И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего Авраама, раба моего».
Суть израильтян не менялась, Авраам это значит. И на других землях они продолжали жить по своим общественным законам и по своему укладу.
И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа.
Их жизнь стала сопровождать удача. Люди подумали, что это дар Божий, и стали делать приношения Богу.
И раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец в долине Герарской. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою».
Они признали, что израильтяне умеют строить хорошую жизнь себе.
«И потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром.
Появились дипломатические отношения с разными государствами. Авимелех пришел с другом. Они заимели войско, чтобы защищать свои права силой, если не удастся договориться мирным путем. Военачальник, то есть написано там.
В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодезе, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду».
В результате переговоров местные жители разрешили иноземцам пользоваться землей в определенных местах.
И он назвал его Шива. Посему имя городу тому Беершива, Версавия, до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хиттиянина, и Васимафу, дочь Елона Хиттиянина. И они были в тягость Исааку и Ревекке.
Охотники стали родниться с местным населением и принимать их уклад и законы. Некоторые иноземцы посчитали, что нашли место для жизни, где можно существовать за счет охоты, стали родниться с местным населением. Так они теряли свое первородство, чистокровность нации. Но жизнь показала, что охоты будет недостаточно Большинство пришельцев поняли, что надо искать другие, более удобные места для земледелия и скотоводства.
Глава 27. Когда Исаак состарился,
старый способ добычи пищи не стал оправдывать себя.
И притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал ему: «Вот я». Исаак сказал: «Вот, я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру».
Старый образ жизни требовал коррекции, но некоторые люди не могли понять, притупилось зрение, как там написано, что нужны изменения в подходе к питанию.
Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву: «И пошел Исав в поле достать и принести дичи». А Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову: «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею».
Как уже было сказано, большинство людей стало понимать, что настало время, когда охота не сможет удовлетворять потребности в еде в большинстве мест обитания. Она утрачивала свое первенство.
«Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего, Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой!» Тот сказал: «Вот я! Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне: встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки Исавовы, и не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брат его, косматые. И благословил его, и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот, запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя, прокляты, благословляющие тебя, благословенны».
Охота была заменена разведением домашнего скота. Вкус мяса тот же, что и у диких животных. Но живые животные в стадах могут существовать долго, как запас пищи.
Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, сыном своим. И как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: «Кто же это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен».
Мудрость человеческая сделала вывод, что скотоводство практичнее охоты, а земледелие дает хорошие дополнительные к питанию вещества: хлеб, похлебка и другое из растительной пищи, что написано: Иаков принес еще и вино.
Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови меня!» Но он сказал ему: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое».
Братьями называли людей за то, что они делали одно дело, в данном случае занимались добычей питания.
И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза?»
Иаков — разумность человеческая.
«Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал Исав отцу своему: «Неужели ты не оставил и мне благословение?» Исаак отвечал Исаву: «Вот, я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?»
Когда охота уже не стала занимать первое место в питании, а животноводство и другое вытеснило ее, многие люди переквалифицировались и стали хлеборобами, виноделами и тому подобное, то есть братья по производству питания.
Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой». И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот, от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься, и свергнешь иго его свые
с шеи
твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем».
Ностальгия по прошлому.
«И я убью Иакова, брата моего».
Отказ от новых способов производства питания. Охотники имели надежду на свое первенство, живя в местах, где нет возможности заниматься охотой, некоторые из них стремились уйти оттуда и селиться в местах, где много дичи, съедобных кореньев, плодов, и не было необходимости заниматься земледелием и скотоводством.
И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего, Иакова, и сказала ему: «Вот, Исав, брат твой, грозит убить тебя».
Вытеснить земледелие и скотоводство.
«И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?»
Охотники и скотоводы не уживались на одной территории, так как им нужны разные по качеству земли.
И сказала Ревекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?»
Охотники не захотели менять свой старый способ добычи пищи и заселяли места, где много дичи. И земледельцам и скотоводам такая жизнь мешала развиваться, так как она не гарантировала стабильное питание и безбедное существование, то есть Ревека. Население увеличилось, и земледелие и скотоводство стало занимать первое место в питании, что сказано: «Будь господином над братьями твоими».
Глава 28. «И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму».
Израильтяне, куда бы ни переселялись, всегда стремились удерживать свой уклад жизни, то есть Авраам. А те, которые меняли его на другой, не приветствовались. Это дочери хетейские и ханаанские.
И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну Гофуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену,
образ жизни,
оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены,
жизнь по закону и уставу местного населения,
из дочерей ханаанских», и что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию.
Странствующие евреи везде стремились жить по старым своим законам, укладу, способам ведения хозяйства и старались приучать к этому местное население.
И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его, и пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу.
Махалафа означает певица, которая может подстраивать другое лицо под свою мелодию, то есть внедрять отшельникам старый уклад еврейской жизни, то есть Авраам.
Дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофорову, сестру Наваиофову, сверх других жен своих.
Охотникам, слившимся, сроднившимся с местным населением, их уклад жизни был не по душе, а зов крови предков, то есть Авраам, заставил их восстановить утраченное.
Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
Сон означает зарождение мысли в себе, о том, что человеком управляет вышестоящий Создатель при помощи Бога, небес и ангелов. Бог дает энергию, толчок для дела, а небеса — информация. Выше ее нет. Информация, соединенная с энергией неба с Богом, то есть с энергетическим двигателем, спускается в грубую материальность, ее называют ют, по ступенькам. Бог пробуждает желание неба, а ангел — проводник. Он проводит небо по ступенькам. Небо заставляет работать мысль. Мысль планирует исполнение желания, создает образ. Далее идет овеществление, создание явления. В нашем мире по образу и подобию методики Создателя — работа овеществленного в грубой материальности по созданию новых небес, то есть урожая. Желание, мысль планирует и создает образ. Все это находится в потустороннем мире, скрытом от окружающих. Так как мы малые вселенные, то и у нас есть потусторонняя жизнь внутри себя. Только лишь наши действия видит всем. Ангелами являются проводники, контролеры, ведущие по выше названным ступенькам от желания до результата. Если мы не знаем, что наверху, надо найти аналог внизу, то есть все творится по методике Создателя. Например, возьмем любую автоматическую систему с программным управлением. Это значит с ангелом. Если оно выйдет из строя, то система потеряет работоспособность, то есть небо не сможет выполнить свою задачу. Ангелы Божии восходят и нисходят по лестнице и ступенек. Восхождение от земли до неба означает, что делом на земле нарабатывается навык, и получаем знания, отточенные опытом неба, то есть уже информация, уже программа. А по полученным знаниям, информации, инструкции можно сделать овеществление в нашем мире. Значит, то дело впереди, а потом слово. То слово, информация впереди, а потом дело. Здесь работает закон отрицания-отрицания. Дело отрицает первенство слова, а слово отрицает первенство дела. И не зря говорится, слово было у Бога, и слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Здесь кроется ответ на каверзный вопрос, что появилось в начале, курица или яйцо? Оказывается, они шагают вместе при помощи поступательного движения.
И вот Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я и не знал».
Люди считали, что в некоторых местах обитает Бог. Там Бог им дает озарение. Как написано, видел Бога. Это означало, что это место.
«И убоялся, и сказал: как страшно сие место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные».
Небо в данном случае есть информация, которую человек непосредственно получает от высших сил. Она осеняет его. Когда человек сам не может осознать, что надо ему делать, наступает свободный проход информации, открываются ворота якобы от того мира, который ведет нас по жизни, и наступает озарение. Это восток, восходящий ток. Христос – его обитание. Он извне управляет нашими организмами. Все мы индивидуально закодированы. Наше творчество в технике происходит по преданной нам методике Создателя нашего. Например, каждый телефон имеет индивидуальный код. Звонок раздается только в одном телефоне, а не во всех других. А что наши организмы тоже индивидуально закодированы, доказывает то, что фрагмент чужого тела, пришитый другому, отторгается. Медицина искусственно избегает этого, но ненадолго. Мы в мозгу имеем приемник, передатчик и компьютер. Он контактирует со вселенским более прогрессивным компьютером, устроенным на тонкой материальности. Это вибрационные поля, лучи, свет и тому подобное. Каждый утерянный волосок там фиксируется. В каждой точке Вселенной есть информация за всю Вселенную, но она меняется поточно в зависимости от движения в пространстве и во времени. Здесь было сказано слово «Христос». Еще раз повторяю, что Христос – это не Иисус, а система отбора лучшего для построения новых миров. Эта система дает развитие, и кто не признает Христа, тот не признает развития.
И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя места тому Вифиль.
Дом Божий.
А прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
После всех своих скитаний израильтяне поняли, что камнем преткновения всего является сверхъестественная сила, которая руководит всем. Ее надо чтить, просить о помощи и за это благодарить десятой частью своего дохода в пользу служений Всевышнему. Это сказано о левитах. Появились ростки почитания Христа, но понятие, что Христос есть бесплотная система отбора лучшего из жизни для строительства новых царств, их Бог Ютовый земной, он смертный, так как главная их задача разбогатеть и расселиться по всей земле, вплоть до уничтожения других народов и захвата их земель и богатства, выдумывая для этого причину. Из-за ошибочной точки зрения евреи не дошли до понимания истины, и после смерти телесной их ждет вторая смерть в загробном мире.
Глава 29. «И встал Иаков, и пошел в землю сынов Востока, к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава».
Некоторые люди пошли искать прибыльную, роскошную, новую жизнь. Восток – это восходящий топ. Они нашли ее, но оказалось, что прежде чем стать богатым, надо потрудиться.
«И увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя».
Вода – основная житница. Ее выдавали порциями в определенное время, всем без исключения. Было общее правило, независимо от качества жизни и труда, поили всех одинаково. Где написано, отваливали камень и обратно закрывали им.
«Иаков сказал им, пастухам: „Братья мои, откуда вы?“ Они сказали: „Мы из Харана“. Он сказал им: „Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?“ Они сказали: „Знаем“. Он еще сказал им: „Здравствует ли он?“ Они сказали: „Здравствует“. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами.
Чтобы жить красиво, надо иметь подчиненных и эксплуатировать их. Пришельцы убедились, что старый уклад жизни еще здравствует, а богатым, Рахили, служат беспрекословно рабы.
И сказал Иаков: «Вот, дня еще много, не время собирать скот, напойте овец и пойдите, пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя, тогда мы будем поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она пасла мелкий скот отца своего.
Красивая жизнь, то есть Рахиль, продолжалась по правилам предков.
Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал.
Пришельцы нарушили правила местных, не понимая главной его сути. Они были богатыми раньше, хотели такую жизнь получить и здесь, но на данный момент это было им недоступно. Иаков заплакал. Это была попытка израильтян ввести новые, более выгодные для богатых правила.
И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревейкин. А она побежала и сказала отцу своему все сие. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: «Подлинно, ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц.
Родственные жители приняли их, потому что они были близки по своим желаниям жить богато. Ты кость моя и плоть моя.
И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери, имя старшей Лия, имя младшей Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красива лицом.
Были два направления в жизни. Местные, не анализирующие происходящее вокруг, Лия была слаба глазами, и не увидели, как иноземцы стали создавать благо для себя и жить богато, Рахиль.
Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою».
Пришельцам нравилась богатая и красивая жизнь, но ее для себя надо было создать трудом.
Лаван сказал ему: «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир.
Здесь люди – это управляющие из местных, которые руководят простыми работниками.
Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков.
Местные правители встретили пришельцев доброжелательно и разрешили им селиться на просторах своих.
И дал Лаван служанку свою Зелфу, служанке дочери своей Лии.
Служили пришельцам местные простолюдины, Зильфа.
Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану, что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?
Пришельцы захотели быстро разбогатеть, но надо было какое-то время потрудиться в пользу дохода местного правительства.
Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других.
Слово «неделя» означает время, отведенное для данного дела. У нас сохранилась пословица, отражающая смысл этого слова. «Мели, Емеля, твоя неделя».
Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
По окончании первого договора местные правители стали богато жить за счет иноземцев, которые все больше и больше стали эксплуатировать местных работников.
И дал Лаван служанку свою Валлу, служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других.
Пришельцы уже все сделали для того, чтобы самим богато жить за счет местной прислуги, служанка Валла. Фактически, они уже создали свою систему власти, где местное руководство превратилось в халявщиков. В Библии один и тот же текст может содержать несколько смыслов. В данном случае первый – по правилам местных жителей вначале надо поработать, чтобы приобрести то, что ты любишь, красивую, богатую жизнь, Рахиль. Второе, подчеркивается обычай этого народа отдавать замуж вначале старшую дочь.
Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна.
Местное население, Лия, трудилось на себя, и роскошной жизни пришельцы вначале от него не получали.
Лия зачала и родила Иакову сына и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала Лия опять и родила Иакову второго сына и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сынов. От сего наречено ему имя Левий». И еще зачала, и родила сына, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа». Посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать.
Пришельцы стали использовать местное население для работы на себя 4 методами. Рувим, Симеон, Левий, Иуда. То есть внедряли новые способы для продолжения укрепления власти. Одна часть населения, как здесь сказано Рувим, стала сращиваться с местными жителями, почитая их уклад жизни. Появились стражи порядка, стали издаваться законы бытия, это Симеон, которые перекликались с религиозными установлениями Левий, то есть. 10 заповедей Христа до сих пор входят в государственные законы и в моральный кодекс. Например, заповеди «не убий», «не кради», «не произноси ложного свидетельства» отражены в законах, карающих за преступление. В моральный кодекс входят заповеди «почитай отца твоего и мать твою», «не прелюбодействуй», требование «не желать всего, что есть у ближнего твоего» и другие. Появилось казначейство, оно стало создавать законы, как распределять доходы, то есть иуда. Так организовалась государственная система. Лия перестала рожать.
Глава 30. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю».
Начались препятствия для продолжения красивой, богатой жизни. Нужно было срочно найти выход.
Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?»
Начались ссоры и препирательства. Выход нашли в том, что пришельцы переложили на местное население работу и заботы по созданию блага для своей богатой жизни, а сами собирали с них дань. То есть дан. И возвели это судейский закон.
Она сказала, вот служанка моя Валла. Войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.
Местное население пусть рожает больше работников для обслуживания богатой жизни.
И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему, и вошел к ней Иаков. Валла, служанка Рахилина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына.
Введено новое положение — собирать дань.
Посему нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына, Иакову. И сказала Рахиль, борьбою сильною боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим.
Плодородное место на севере Палестины, за которое шла борьба. Появилось новое колено, которое имело четыре направления. Нефалим родил четверых сыновей, как там сказано.
Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу и дала ее Иакову в жену, и он вошел к ней. И Зелфа, служанка Лиина, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия, прибавилась, и нарекла ему имя Гад.
Счастье от прибыли. Большинство местных жителей Зельфа пошло в услужение к богатым иноземцам, которые почувствовали счастье и отраду за счет эксплуатации местных простолюдинов. По сути, произошел полный захват власти.
И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия, к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины.
То есть и жизни.
И нарекла ему имя Асир.
Израильтяне стали заселять более плодородные земли вместе с работниками из местного населения Асир и получать большую дань. Это давало богатую жизнь всем эксплуататорам.
Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей, «Дай мне мандрагоров, сына твоего».
На самом деле такое растение существует, и его плоды использовали для усиления половой активности. А в тексте Библии мандрагора символизирует тайны обольщения, в результате чего рождаются новые идеи. Старый способ создания красивой, вольготной жизни устарел, так как не мог уже давать роскоши и богатства, что написано, мать была слепа и недальновидна. Новаторы были этим недовольны. Мудрость, находчивость, сообразительность, старший сын, принесли возможность обновления. Проанализировав свою жизнь с местным населением, пришельцы подвели итог, жатва, что недостаточно работников для их обогащения, нужно еще увеличивать число рабов из местного населения и выжимать из них все, что можно для себя, чтобы не опуститься самим до уровня малоимущих.
Но Лия сказала ей, «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала, «Так пусть он ляжет с тобою в эту ночь за мандрагоры сына твоего». Иаков пришел с поля вечером. Илия вышла ему навстречу и сказала, «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь.
Простолюдины, это Лия, не способны жить по правилам богатых, но своим трудом давали богатую жизнь халявщикам.
И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия, «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар, что значит возмездие». И еще зачала Лия, и родила Иакову шестого сына, и сказала Лия, «Бог дал мне прекрасный дар, теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов», и нарекла ему имя Завулон.
Завулон означает обиталище, жилище. Израильский народ расширил свои пределы до моря, где появились корабельные пристани в гаванях. Они дошли до северной границы Канаанской земли.
Потом родила дочь и нарекла ей имя Зина.
Блюстительница закона, это значит. Появились блюстители порядка по законам израильтян. Но, как увидим позже, внедрить эти законы в местное население не удалось, так как их нравы шли вразрез с требованиями пришельцев. Простолюдины своим трудом обогащали иноземцев, а те не сразу могли иметь возможность жить роскошно за счет эксплуатации местных, и им приходилось довольствоваться малым, но всегда искали выход из бедственного положения. Здесь выход был один – увеличивать количество рабочей силы и разнообразить ее специализацию – рождение детей от служанок. Стали появляться ремесленники, их помощники, подмастерья, сопутствующие новые специальности. Хватка богатых и за их счет организовывала свою роскошную жизнь. ремесленников, особенно подмастерья, недолюбливали и насильно заставляли переселяться в другие места. Это послужило началом образования городов.
И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала, и родила Иакову сына, и сказала Рахиль: «Снял Бог позор мой».
Бывшим богатым считалось позорным опускаться до уровня бедных.
И нарекла ему имя Иосиф.
Он собирает, и он добавляет.
Сказав: «Господь даст мне и другого сына».
Собирается необходимое новое и вливается в старую жизнь, обновляя, то есть изменяя ее формы.
После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду. Ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе».
Как только богатая и красивая жизнь иноземцев окрепла и устоялась, так как создала новые формы для своего существования, то решила избавиться от прошлой зависимости. Начальствующие из местного населения и пришельцы, которые собирались уйти от них, начали переговоры о том, как разрешить этот вопрос. Каждый хотел получить от этого больше выгоды.
И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня, и сказал: назначь себе награду от меня, и я дам тебе». И сказал ему Иаков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома?»
Пришельцы говорили о том, что они много сделали для обогащения местного населения, и им пора работать только для себя.
И сказал ему Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал ему: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих».
Иноземцы предложили разделить стадо на две части, одну для местного населения, а другую для себя.
«Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих. Отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне и будет мой, и будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякое из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черное, краденое это у меня».
При разделении были поставлены определенные условия. Слово «скот» означает всех животных черных и рабов с крапинами и пятнами, из которых можно сделать различных специалистов. Скот крапчатый – это люди не с однородными, а с различными взглядами на жизнь и способностями. Их можно агитировать, убеждать в том направлении, куда хочет склонить агитатор. Не надо их погонять кнутом и палкой, а давить на сознание. Послушные ему быстро уводились в другое царство.
Лаван сказал ему: «Хорошо, пусть будет по слову твоему». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями.
Прутья с вырезанными полосами — это длинное, долгое дело, которое требует нового воспитания и агитации для работы на хозяина со знанием необходимости нового дела. Вырезанные полосы на прутьях означают, что старое удалено, и на его место пришло новое. Черные овцы — это бестолковые рабы, то есть живой инструмент для дела. Мелкий скот — это люди, которым высокое не под силу, мелкие личности. Всем им нужно питание, вода, водопойные корыта и продолжение рода.
И зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана.
Противопоставлял свой новый образ жизни старому, и поэтому обучал молодых, то есть ягнят.
Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову.
Кого бесполезно агитировать, на тех не тратилось время, не клали прутьев и не брали их с собой.
И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.
Рабы — это подчиненные хозяину люди, которые контролируют действия слепых исполнителей. Верблюды, ослы — это ответственные работники, нанятые в услужение высоким чинам. Козлы крапчатые, неуравновешенные, подонки, они систематически меняют тактику независимо от логики жизни и не хотят уступать другим. В своих настроениях живут и не ходят ни за кем, кроме тяги сексуальной. Они заимели лицо человеческое, человеческую бытовую примитивную речь. Основные же их желания — ублажение инстинктов. Им подчиняются больше всего. Проделывают это, невзирая на запреты общества, так как являются хищными животными с людской внешностью. Законы для них не писаны в прямом смысле слова. Они опасные звери, но поддаются дрессировке. Тогда их используют в качестве силы для подавления бунтовщиков. Если их не дрессировать, то есть не прививать навыки для борьбы с преступниками и использовать в этом направлении, то они становятся маньяками, садистами, убийцами, насильниками и тому подобное.